Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях Сергей Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук. Сергей Владимирович, рад вас видеть у нас.
Добрый день.
Ну, во-первых, с Днем Победы.
Спасибо, вас тоже. Да, праздник, это замечательный праздник.
Праздник замечательный. Хотя, вы знаете, в последнее время, я там участвовал в нескольких дискуссиях, начали ставить под сомнение в этом случае, так сказать, слово «праздник». Много грусти, да?
Вы знаете, вот мне как раз этой грусти не достает. Не грусти, а печали по миллионам наших с вами соотечественников, которые погибли в этой войне. Надо отдавать дань их памяти.
Надо. Вы знаете, я просто здесь вспоминал такой абсурдный достаточно эпизод, очень давний. В 77-м году осенью, сейчас объясню, почему я его вспомнил. В 77-м году осенью в одном из городов, это было в Бресте на привокзальной площади, висел транспарант «60-летие Великого Октября. Главное событие 20 века». Это, знаете, это абсурд такой, да, советский.
Ну, да.
Но это когда слова теряют свое значение, когда просто, да. Я это к тому, что иногда такое впечатление, что юбилей некоего события становится важнее, чем само событие.
Ну, и да, и нет, с моей точки зрения. Памятные даты, они потому и памятные, что они зарубками, то есть они должны быть в памяти каждого человека, который ощущает себя гражданином своей страны, страны, в которой он живет. Но память может быть и торжественная, и печальная. Так что, мне кажется, во всем должна быть мера. Недостаточно только одних медных труб.
Да? Безусловно.
Вот скорбеть тоже надо. Скорбеть. Потому что война – это всегда трагедия.
А вот скажите, еще одна тема, которая, ну, время от времени возникает, обсуждается. Вот я слышал такое по поводу «Цены победы», ну, кстати, название нашей программы, да. Вот мне очень многие люди возражали, говорили, у победы нет цены.
Это неправда. С моей точки зрения. Это неправда, и это, знаете, продолжение этих страшно циничных слов. Победа все спишет, или война все спишет, да? Это очень циничные слова. Но те, кто не хотят повторения пройденного, кровавого пройденного, те должны знать. Я по этому поводу вам расскажу очень интересную историю. Лет 10 тому назад был очередной юбилей Центрального архива Министерства обороны, и был закрытый, узкий показ еще не рассекреченных документов. И оказалось так, что я и один генерал-полковник, я даже не знаю его имени, командующий авиацией одного из наших военных округов, мы вдвоем ходили по выставке. А все остальные, уже довольно быстро пробежав, пошли к праздничным столам, ну, что там, смотреть документы. И я спросил этого генерала, ну, я-то понятно, почему, я любопытный, я историк, я архивист, я хочу посмотреть. А вы-то что? И он мне сказал, вы знаете, ну, я же тоже кое-что про историю знаю. Я не хочу, чтобы, как в первые дни войны, авиация российская была уничтожена на аэродромах. Я хочу понять, почему это произошло.
Вы знаете, это удивительно. Вы прямо попали в пандан, к тому, что у меня сейчас было прямо в голове. Это вот по поводу уроков истории, невыученных уроков истории, если хотите. Да? И, кстати говоря, это ответ тем людям. Ну, у нас сегодня такая обзорная, я бы сказал, беседа. Мы обо всем говорим, в общем, что касается войны, что касается истории войны. И это в какой-то мере ответ тем людям, повторю я, которые говорят, что не надо говорить о таких неславных, так скажем, страницах истории вообще и войны в частности. Да? Здесь вот, говорит, 41-й год, ну да, ну зачем, говорит, это вспоминать, давайте будем вспоминать победу. Но это к вопросу, да, вот, который вам этот военный сказал. Если не вспоминать 41-й год, то,
и победы,
то будем продолжать, да, вот, да, так же, понимаете?
Вы знаете, я очень хорошо понимаю этих людей. Моя мама, которая умерла уже больше 10 лет назад, она не смотрела фильмы про войну. Потому что она 26-го года рождения, и она помнила, как немцы брали Калинин, как они бежали по этому полю. Ей было очень трудно это все вспоминать. Она не хотела. Это естественное чувство человека. Но все равно надо превозмогать себя.
Нет, ну, это же говорят не ветераны, это же говорят уже даже молодые люди. Ну, вот мы хотим гордиться, да? Не надо нам вот этих ваших рассказов про 41-й год, трупами завалили и так далее, и тому подобное. То есть набор тоже достаточно уже теперь традиционный тех, да, который как бы противостоит официальной, что ли, версии истории войны.
Ну, что сказать. Действительно, знаете, вот все время какие-то ассоциации, вот вы говорите, ну, да, у меня сразу возникает ассоциация. Я вспоминаю свой разговор с Данилом Александровичем Граниным. И мы много с Данилом Александровичем, поверьте мне, говорили про войну, и он вспоминал, как это все было, как он шел на передовую без винтовки, и как он поменял
еду на винтовку. На,
да, сахар, который, да, мама, да, ему, значит, там дала, на винтовку. Это все было. И говорить о том, что этого не было, это преступление, да, перед современностью. Но Даниил Александрович только услышал выступление митрополита Илариона, который говорил, что вообще вот то, что немцев остановили под Москвой, это чудо. Это Божье чудо, Божья, значит, помощь, которая, это вот покров Божьей Матери, которая покрыла Москву, как когда-то покрыла Царьград. И Даниил Александрович мне сказал, вы знаете, мне это как-то очень понравилось поначалу. Но потом я стал думать, а где же я в этом чуде? Я же 4 года воевал, я все-таки, слава богу, остался жив, у меня много там воспоминаний, но где мое место в этом чуде? Так что чудо чудом, и действительно, в каком-то смысле, даже в обыденном, то, что немцы не взяли Москву, это чудо. Вот. Почему это чудо произошло, это уже серьезный исторический разговор. И то, что к сентябрю, извините меня, 41-го года в плену оказалась практически вся довоенная армия, это тоже факт. И то, что армия бежала, это тоже факт. Потому что несколько миллионов винтовок потеряли. Представляете себе, если несколько миллионов винтовок надо было, почему у Гранина не было винтовки? Да, потому что кто-то ее бросил, убегая. Сейчас открыты архивы Министерства обороны.
Ну, не все, наверное.
Вы знаете, открыто достаточно для того, чтобы вдумчивый историк смог нарисовать подлинную картину начала войны. Ведь кто-то знает, что в 42-м году летом мы потерпели колоссальные поражение на Украине, да, что в котле оказался миллион, да, солдат Красной Армии. Харьков, это было ужасно, да? Вот, и это ведь не объяснишь внезапностью нападения, да? Уже год войны прошел, и мы только к исходу второго года войны научились воевать.
А вот скажите мне, Сергей Владимирович, вот как вы думаете, с точки зрения как историк, как человек, так сказать, имеющий дело с архивами, в чем все-таки действительно вы видите, вы, во всяком случае, лично видите вот причину такого провала в первый период войны, в начальный период войны?
Вы знаете, ну, двумя словами об этом сказать очень трудно. Последняя работа Солонина, во всяком случае, меня убедили в том, что технически советская армия была вооружена не хуже гитлеровской.
Конечно.
Понимаете? Ну,
и количественно.
Вы говорите, конечно, а да, даже для, ну, меня, да, человека, который профессионально
занимался... Ну, это был вопрос, да?
Нельзя же все знать, да? Но когда с цифрами в руках, что в Красной армии было 1500 танков Т-34, полторы тысячи, это не 10, не 20, а это 1500 танков. Я уже не говорю о артиллерии, я не говорю уже... Говорили, что в Красной Армии связь плохая, да? Но радиосвязь существовала, было потеряно управление. Я думаю, что самое главное – это в каком-то смысле моральная неготовность к войне.
Руководство или от народа?
Руководство, безусловно.
Ну, я имею в виду даже не народ, скорее, скажем, а так армии.
Руководство. И хотя Красная Армия всех сильней, да, это внушалось, в первые месяцы войны показали, что Красная Армия, во всяком случае, в том ее состоянии, в котором она встретила войну, не была всех сильней. Боевой устав 1939 года, об этом много писали, устарел. Не было опыта ведения современной войны. То, что кадры были избиты военные, ну, об этом что говорить? Когда, значит, Павлов там из лейтенантов за 4 года стал командующим крупнейшим округом. Но это немыслимо. Перескакивать через отдельные ступеньки в армии, как везде, нужен опыт. Опыта не было. Опыта ведения крупных войсковых операций не было. Конечно, растерянность Сталина. Ну, вы знаете, да, я уже устал повторять.
Ну, да. Ну, а что? Надо
что повторить. Когда 28 июня пал Минск, у Сталина была, началась тяжелая депрессия. И то, что его два дня не было в Кремле...
Это вот по знаменитому этому журналу посещения.
Ну, это, во-первых, воспоминания Хрущева, воспоминания Микояна. Наконец, когда стал опубликован, был опубликован журнал посетителей кабинета Сталина, это получило документальное подтверждение. Кроме того, в Государственном архиве Российской Федерации хранятся воспоминания Чедаева, управляющего делами Совета народных комиссаров, потом управляющего делами Государственного комитета обороны, но сталинист. Понимаете, вот для него Сталин – это кумир, это гений. И то он не смог не описать этого ужаса и растерянности, когда день нет Сталина, второй день нет Сталина. Что делать? Как это? И вообще категорически было не принято ездить без вызова на ближнюю дачу. И, наконец, руководство страны собирается и, нарушая все писанные и неписанные законы, является к нему. И что он решает?
А там командировались кого? Ворошилова, по-моему? Да?
Нет, ну, был Молотов, Ворошилов, Булганин.
Группа,
то есть,
да.
Группа, значит, членов Политбюро, Маленков. Значит, и Сталин подумал, что они приехали его арестовывать. И эти знаменитые слова, которые он им сказал, «Ленин оставил нам великую империю, а мы ее просрали, простите». И только когда Ворошилов начал говорить: «Коба, да ты что? Ты должен нас возглавить, ты что, так сказать, давай сейчас будем думать, что нам делать». Он немножко приободрился, и было принято решение о создании как раз вот Государственного комитета обороны, и после он вернулся в Кремль и начал активно работать. И ведь, ну, вы знаете, вот удивительно, насколько мы не читаем документы. Вот знаменитый сталинский тост за русский народ. Помните эти слова? «Другой бы народ прогнал это правительство, но наш русский...»
Это уже...
Да, в 45-м году.
45-й год, да.
В 45-м году он произносит тост за русский. Насколько этот эпизод лежал у него в голове. И, конечно, я понимаю, он даже представить не мог, что Гитлер начнет войну на два фронта.
А вот насколько это сидело в его голове, не этим ли объясняется такое его... Странное, я бы сказал, отношение и к празднику Дня Победы, да, и к победителям, я бы сказал.
Нет,
да,
нет,
вот
нет.
Говорят же, да, что...
А что странного?
Он очень подозрительно относился к тем людям, которые прошли Европу, я бы сказал, да, которые дошли до Берлина.
Он должен был дать понять, кто, извините меня, в лавке хозяин. Он совершенно не хотел допустить. Сталин, в общем, русскую историю знал. И освободительные походы 1813-14 года, которые окончились образованием тайных обществ, восстанием 14 декабря, восстанием Черниговского полка на Украине, он совершенно... И поэтому, День Победы был введен и отменен Сталином, и только Леонид Ильич Брежнев. Нет, в 1948 году указ об отмене выходного дня, да, все так, памятный день, а 9 мая вернул Леонид Ильич.
Мы в 65-м
году. А деньги за ордена, по многочисленным просьбам трудящихся, которые
отменили.
Да, и тот же самый Даниил Александрович Гранин говорил мне, вы не представляете, какое это было оскорбление для людей, которые эти ордена заслужили, для которых эти деньги, в общем, были серьезным подспорьем в их тяжелой послевоенной жизни.
Теперь возвращаясь опять к началу войны и к поведению, я бы сказал, Сталина. Ну что, он так крепко верил в этот в пакт, в эту дружбу, так сказать, закрепленную на бумаге. Он верил Гитлеру, что он не нападет. Почему, откуда вот это вот?
Вы знаете, этот вопрос, я думаю, требует еще и еще обдумывания, осмысления. И я думаю, что, во-первых, предложение этого пакта было для Сталина неожиданностью. Потому что когда в 1939-м, да. В общем, это было действительно неожиданно. И Сталин, я думаю, рассчитывал действительно, что до тех пор, пока Германия не возьмет Англию, там оставался, да, остров, что Гитлер не решится воевать на два фронта. Известно, что, значит, со времен Бисмарка и со времен, значит, немецких стратегических умов идея была, не надо воевать на два фронта. Германия уже в Первую мировую войну поняла, что такое воевать на два фронта. И думать, что Гитлер вот так вот, именно поэтому Сталин не хотел верить в это. И ведь, вы знаете, бывают такие психологические ситуации. Человек очень подозрительный, человек не верит своему окружению. Значит, все. А вот на какую-то такую вещь поддается.
Он же послал куда подальше, мягко говоря, все доклады, все донесения, разведки.
Это знаменитая резолюция на докладе Меркулова, наркома госбезопасности, когда один из немногих, кстати говоря, наших агентов, которые в штабе Люфтваффе, в основном же наши агенты собирали слухи, извините меня, что там где-то говорят, а был агент в штабе Люфтваффе, который сообщил, что да, все уже принято решение 22 июня.
Конкретно наш агент?
Да.
Или из Красной Капеллы? Там, из
завербованный агент, ну, конечно, сочувствующий коммунизму, да, коммунист, который дал точные указания, что 22 июня будет, и Сталин написал, пошлите этого куда информатора подальше.
К одной матери.
Да, причем очень так, это не информатор, это дезинформатор.
То есть это не Зорге?
Нет, что вы. Это...
Долго ведь...
Ну, что мы будем... Читайте литературу, это уже эпизод описан, это человек известный, да.
Ну, я помню, когда его фамилия появился этот фильм «Кто вы, доктор Зорге?», тогда вся мысль тогда вообще... Это было тоже откровение. Дело не в том, что Зорге не Зорге, но было откровение, что все-таки предупреждали, да? Это как бы такой был первый сигнал, что ли, если хотите, что не было внезапного, да, как бы нападения, что, в принципе, можно было предугадать его.
Сталин,
А вот эти вот 200 дивизий немецких, которые стояли на границе, он не обращал на них внимания?
Ну, понимаете, когда Гитлер ему говорил, что, ты понимаешь, друг Иосиф, да, мы переформировываем войска для того, чтобы, ты уж прости, что мы у тебя там, но Польша – это хорошее место, где можно отдохнуть, где, значит, мы можем это все переформировать для решающего броска на Англию. Ну, что делать? Я тоже поражаюсь, как можно не заметить эти 200 дивизий, которые, это просто немыслимо. Ну, значит, не верил. И когда вот вся эта история, только бы не было провокаций, только бы не было провокаций. Кстати, это хороший аргумент против теории Суворова, да, о превентивном ударе. Чего ж так бояться провокации, если мы все равно собираемся этот превентивный удар ударим, да?
Ну, я знаю вашу позицию, что вы против как бы теории Суворова. У меня позиция такая, много раз об этом говорил во время нашей этой программы, которая уже скоро будет 10 лет, кстати говоря, вот, что в любом случае, мне кажется, что эта теория, эта концепция, как называйте, как хотите, она имеет право для обсуждения.
Да? Она имеет право, понимаете, обсуждать-то надо по существу. Вот я высоко ценю книгу Солонина, да? Да. Но абсолютно с ним не согласен, потому что он последователь Суворова. Ведь вы поймите, ну вот что мне вам объяснять человеку, который занимается отечественной историей. Вы знаете, что малой крови на чужой территории никто не скрывал. Что если завтра война, если, то малой кровью и на чужой территории. И что мы встретим врага и разобьем его, и будем там... Да? И все эти планы, значит, развития военных действий, которые предусмотрены наступление там, вплоть до Варшавы, да, но это все равно оборонительные бои. Это враг нападает на нас, и мы даем ему отпор и идем вперед.
Я вам сейчас задам вопрос. Я думаю, что вы не успеете до нашего небольшого перерыва на него ответить, но хотя бы давайте начнем. Может быть, он для меня самый важный в нашей сегодняшней беседе. 70 лет прошло со времени. Почему общество до сих пор ставит вопросы по поводу войны и не всегда, я бы сказал, мягко получает на них ответы? Да? Почему за 70 лет мы так и не получили полной истории войны?
Хотите, чтобы я начал отвечать?
Ну, давайте, начнем.
Давайте, пожалуйста. А вы уверены, что наши с вами сограждане хотят знать правду? Вот я, например, совершенно не уверен. Понимаете, вот правду знать – это очень горько, это надо иметь много мужества, много любви к родине, чтобы эту правду пережить, перестрадать, продолжать любить и гордиться своей родиной. Гордиться, потому что, в конце концов, через все испытания мы победили. Мы победили. Да? И это такая, знаете, не очень банальная. Вот я хочу сказать, вы знаете, что... вот говорят, что российские архивы закрыты. Поверьте мне, они открыты как никогда. И идет, продолжается рассекречивание документов. Открыт архив Сталина, архив Государственного комитета обороны. А вы знаете, что историки не очень любят ходить в эти архивы?
Мне говорил Андрей Константинович Сорокин, ну, что там, например, там по поводу там блокады Ленинграда, что лежит там, по-моему, переписка, если не ошибаюсь, Сталина со Ждановым, и ни одного запроса от историков.
Да, это частный пример. Там десятки дел, которые, знаете, куда не заглядывал взгляд взыскующего историка. Почему? Это тоже интересно. И вот это вопросы для меня и для всех.
Сергей Владимирович, тем не менее, вот вы говорите, что все открыто, но вот
недавно... Я не сказал, что все открыто.
Нет. Вот, ну, архив Сталина. Вот здесь вот сидел на вашем месте человек, там, который опубликовал статью в «Огоньке», если я не ошибаюсь, по поводу того, что, например, он пытался там что-то получить. Там вся, например, переписка Ворошилова и Сталина, я почему-то запомнил, с 23 по 53 год. Все закрыто.
Я сомневаюсь в этом.
Ну... Человек как бы на своем опыте, да, это говорит.
Может быть, может... сколько лет назад он пытался эту переписку получить?
Может, недавно. Вы считаете, что достаточно открыто для того, чтобы не оставалось, я бы сказал так, белых пятен?
Нет,
или все равно,
нет,
или это... все равно белые пятна есть?
Нет. Во-первых, история – это наука, что бы про нее ни говорили. И это наука развивающаяся, и появляются новые источники, появляются новые концепции, новые осмысления. Это бесконечный процесс. Но есть какие-то вещи, которые для меня, например, бесспорны. Вот пакт Риббентроп-Молотов, который на самом деле надо называть пакт Сталин-Гитлер.
Слушайте, ну вот я буквально недавно слышал, как нам всем говорили, что это выдающаяся победа советской дипломатии.
Вы так уверены?
Я не уверен, я это слышал.
Нет,
от...
Вы мне объясните, давайте я вас спрошу. Вот в Германии армия вторжения, да, идет война в Европе. Гитлер поставил под штык все способное мужское население. А кто будет кормить эту армию? Никогда не задумывались. И Гитлер, что он, такой простак, который в 1939 году предложил пакт? Советский Союз кормил эту армию вторжения. Он поставлял хлеб, мясо, молоко, яйца, еще что угодно.
Сергей Иванович, вот здесь я сейчас вас перебью. Мы продолжим обязательно этот разговор буквально через некоторое время после короткого выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у меня в гостях Сергей Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук. Говорим мы о фальсификациях, о мифах, которыми окружена история войны. Окружена до сих пор, собственно, с этого, вернее, на этом мы остановились. Я имею в виду, когда я вас спросил о том, почему мы до сих пор многого не знаем, да? И после чего вы перешли к пакту Молотова-Риббентропа.
Это
да?
Уже мы знаем очень хорошо.
Мы уже знаем все до конца.
И здесь
да?
вопрос об интерпретации, да? Об оценке этого события.
А это оценки, как вы считаете, это оценки, так сказать, научные с точки зрения истории, или это оценки политические?
Вы знаете, вот я стараюсь избегать политических оценок, хотя в этом случае нужна политическая оценка, поскольку это серьезный политический шаг был во внешней политике Советского Союза. Итак, Советский Союз кормил армию вторжения гитлеровского. Без продовольствия Советского Союза Гитлер бы не мог вести эту войну, так как он ее вел. Это первое. Пусть кто-то попробует оспорить это. Я с удовольствием.
Вы имеете в виду по соглашению, да?
Конечно.
Были поставки продовольствия.
Конечно. Мы продовольствие поставляли Германии до 22 июня. Эшелоны с зерном шли в Германию прямиком. Хорошо.
Не только с зерном.
Нет, минуточку. Я вот тоже хочу сказать, да, это не только с зерном. Мы заправляли немецкие танки нашим бензином, нашим дизельным топливом. Мы поставляли необходимые элементы для того, чтобы делать броню, да, того, чего Германии катастрофически не хватало. Мы работали, Советский Союз работал на войну с Германией. Значит, кто-то возражает, что да, наши специалисты получили доступ к немецким технологиям, да, мы скопировали двигатель BMW 500 сильный, там и вооружили танк Т-28. Можно говорить все что угодно, но это не перевешивает того, что я сказал. Теперь второй аргумент, как выдающаяся победа нашей дипломатии. Значит, внезапная война. Внезапная война. Да? А что было бы, если бы Сталин и Гитлер не разделили Польшу? Да?
Была бы буферная зона.
Нет, не было бы границы непосредственно России.
Не было бы, да,
да,
контакта.
И что было бы, если бы эти небольшие прибалтийские государства не вошли в состав Советского Союза, если мы не получили часть Буковины, там, Молдавию, да, и все, Бессарабию, граница пододвинулась. Какие бы слабые ни были армии этих стран, Польша дралась 2 недели. О каком внезапном нападении могла идти речь. Никакого внезапного нападения бы не было. Вы понимаете, и так можно продолжать. Какие...
Зато территорию расширили.
Нет, минуточку, давайте уж говорить так. Зато расширили, но могли проиграть все. Могли проиграть все. Слава богу, не проиграли. Теперь к вопросу о европейской... Да, конечно, я совершенно не идеализирую. Ни правительство Франции, ни правительство
Англии. Ну да, это же ответ на Мюнхен еще
нет,
говорят.
Вы меня простите, да, вот Мюнхен, политика умиротворения Гитлера. А что, французы и англичане не затягивали переговоры? Да, и мы, и они, ну, такой был мир. Мы не доверяли им, они не доверяли нам. Но доля вины-то и их в этом, безусловно, есть. Если мы будем говорить очевидно, положа руку на сердце и говорить правду. Конечно, Сталин был перед дилеммой. Что же ему делать? Продолжать вот эти вот какие-то вязкие, непонятно к чему, ведущие переговоры с Англией и Францией, или вот Гитлер продолжает, предлагает союз. И он решил, что и просчитался. Ведь не просто просчитался. Я же напомню вам замечательные слова Вячеслава Михайловича Молотова, что фашизм – это идеология, его победить нельзя. И уничтожить идеологию нельзя. Понимаете, это же были ужасные... Знаете, русские, если дружат, то дружат очень так крепко, да? И было произнесено масса чудовищных слов. И в один момент, в один день наша пропаганда из опасности фашизма и тра-та-та. А как мы сдали наших друзей-коммунистов?
Я тоже об этом вспомнил.
Понимаете, ну, что говорить-то?
Ну, да. Да,
поэтому
тяжело.
Для меня самая мягкая оценка пакта Риббентроп-Молотова, что это стратегическая ошибка. Но в каком-то смысле это преступление.
Понимаете, но вот вы говорите, безусловно, здесь нет никаких сомнений, что Англия и Франция тоже внесли свой вклад. Безусловно, с Мюнхеном и так далее. Но, во всяком случае, они теперь-то хотя бы уже это не отрицают. Да? Они как бы, там, не знаю, покаялись, не покаялись, они признали, да, ошибочность там Мюнхена. Ну, давайте мы тоже, в конце концов, хотя мы тоже вроде уже и официальные были оценки, да, еще советского, по-моему, то ли съезда народных депутатов, то ли Верховного Совета, да, там.
Оценки было, были, да. Но Горбачев не дал, Александру Николаевичу Яковлеву, Александр Николаевич Яковлев мне, вот, да. Как мы с вами сидели, мы с Александром Николаевичем разговаривали, он мне сказал, кстати, и многим, что он одного не может простить Михаилу Сергеевичу. Что Михаил Сергеевич на прямой вопрос, есть ли секретные протоколы,
не ответил.
Он сказал, что их нет. Хотя прекрасно знал,
что они есть.
Что как генеральный секретарь в архиве Политбюро лежало несколько пакетов, на которые передавались от генерального секретаря к генеральному секретарю. Один пакет был «Катынское дело», другой пакет был договор, пакт Риббентроп-Молотов, где были оригиналы, подлинные документы.
Слушайте, так я все-таки продолжу. И до чего же мы в конечном итоге доходим? Да? Я вот читаю в прошлом году, я не знаю, может быть, там исправлено, но волосы дымом встали, но потрясение было достаточно большое. Помните, когда опубликовали, как называлась, концепция, что ли, единого учебника?
Ага.
Да. Я читаю там фразу, ну, и понятно, что это такая концептуальная вещь, там, не раскрытая, да? Тем не менее, значит, такая фраза. Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года.
Это вопрос вот. К автору.
Поскольку это радио, то я могу сказать, что Владимир все развел руками.
Это была, как бы сказать, пропагандистская идея советских пропагандистов для того, чтобы развести 22 июня и 1 сентября, или 17 сентября 1939 года.
Очевидно. Непонятно тогда, что Советский Союз делал 2 года.
Ну,
а вот как бы вы определили, он был участником Второй мировой войны, я имею в виду вот эти 2 года, или нет? Собственно говоря, там, ну, была финская война, еще зимняя война была в это время.
Конечно, конечно. Вторая мировая война включает в себя много разных, не только всеобъемлющих военных операций, но и локальных. Вы совершенно справедливо сказали. А как вы советско-финскую войну?
Ну, определите.
Это что?
Она часть,
она
войны,
часть Второй мировой войны или нет? Как вы определите этот освободительный
поход
Красной армии в Западную Украину, в Западную Белоруссию? Ну, для меня, я могу вам сказать только за себя, да?
Ну, понятно.
Это для меня, конечно, участие Советского Союза во Второй мировой войне.
Сергей Владимирович, еще такие, мы такие, больше сейчас обсудили такие глобальные вопросы. Ну, вот еще одна вещь. Я просто читал недавно ваше интервью, где, в частности, вы говорите там, ну, о мифах, ну, скажем так, ну, более локальных, не глобальных. Там 28 панфиловцев, скажем, и так далее. Вот у меня вопрос даже не по поводу там 28 панфиловцев, хотя нужно поставить тоже точки над «и». А вообще, вот создание такого рода мифов во время войны, мне иногда кажется, что это нужная вещь, полезная, да, в том смысле, что вы тем самым, вы, это понятная задача, да, поднять дух, да, людей. Другое дело, что не надо эти мифы сохранять в этом состоянии 70 лет.
Вы знаете, я могу вам ответить немножко с другой стороны. Вы, наверное, помните американский фильм, по-моему, Спилберг его снял, «Спасая рядового Райана».
Да.
Да, это тоже агитка, тоже история, значит, о том, как вся чуть ли не американская армия
спасала
поставлена
одного,
на то одного. Но это миф государства, который заботился о своих солдатах. В американской армии счет тех солдат, судьбу которых они не сумели установить, это единицы. Единицы, понимаете? Я не знаю, сколько там, 8, 10, 14. У нас до последнего времени
миллионы.
Это вот,
хорошее
вот
дело, это ОБД-мемориал, но его прекратили.
Нет-нет, его продолжают. Слава. Продолжают, и слава богу, и я горячо поздравляю наших коллег из Министерства обороны, из Центрального архива.
Они
сделали очень много для того, чтобы дать возможность людям узнать судьбу своих близких.
Я, кстати говоря, всегда пользуюсь случаем и говорю, что найдите объединенная база данных ОБД по этому мемориалу. Это не имеет отношения к организации мемориала, это Министерство обороны.
Да.
И вы попробуйте, вы можете найти там своих родственников, судьбу которых,
абсолютно,
может, до сих пор
правильно
не знаете.
И я вам скажу, не может. Это два разных полюса. Советский Союз была империя, построенная на лжи. И она доказала свою нежизнеспособность. Хотим мы, не хотим, переживаем мы, что Советский Союз распался, но он не выдержал конкуренции. И, понимаете, можно много об этом говорить, но на лжи нормального общества не построишь. Не построишь. Я не хочу говорить.
Но это относится, вы считаете их военным по этим подвигам?
Абсолютно,
да?
Потому что почему не взять настоящих героев? Почему не взять людей, которые действительно совершали массовый
такие
героизм? Их было мы не выиграли, если бы русский народ не встал против. Если спрашивают, кто выиграл войну, Сталин, я думаю, не Сталин. Войну выиграл русский советский народ, да? Который не хотел, чтобы одна диктатура сменилась другой. Да? И это, ну, там можно много говорить, что против германца, знаете, мы всегда воевали и будем воевать, там, и тра-та-та.
Даже
да?
Пусть диктатура, но лучше своя, чем
лучше,
чужая.
Чем своя, лучше, конечно, своя, чем чужая. Но для этой власти конкретная судьба, конкретный герой не нужен был. Им нужно было, как все произошло. Ну, вот это же когда я впервые прочел это дело военной прокуратуры, У меня волосы дыбом встали.
По поводу?
Ну, по поводу Панфиловцев.
По поводу Панфиловцев.
Да, пожалуйста.
Это же признавали сами из «Красной звезды», что они придумали это. Там же у них, по-моему, есть даже признание.
Ну, да. Ну, 47-48 год. Да. Ведется следствие. Главная военная прокуратура. Пожалуйста, мы опубликуем это дело. Допрашивают командира полка. Был бой у разъезда Дубосекова? Не было боя. Не было. Справа был, слева был, а вот в этом месте не было. Спрашивают корреспондента Кривицкого, еще одного, а вы-то откуда обо всем этом узнали? Ну, из донесения политотдела меня Артенберг, главный редактор «Красной звезды», отправил туда. А вы политрука Клочкова-то видели? Да ну что вы, нет. А кто же эти слова-то? Велика Россия, отступать некуда, позади Москва придумал. Я, говорит Кривицкий. Ну, ну что, и это же просто и вывод за подписью главного военного прокурора. Это вымысел, этого события не было.
А почему разбирались?
Ну, потому что 7 человек уже пришло из тех, что должны лежать в могиле. Вы понимаете, ну это же невозможно. Ну как же, приходит один, приходит другой, третий, четвертый. Ты должен лежать там. Твое имя выбито, мы тебя почитаем. Ты герой Советского Союза. А предположим, украинец Добробаба 2 раза был в плену. Ему еще, так сказать, лагерей добавили. Когда он вернулся.
А он среди панфиловцев?
Конечно, конечно. Ну, судьбы-то у всех разные. Сейчас, вот в 92-м или 93-м году, украинское, значит, его реабилитировали, собрали сведения. Его односельчане тогда еще были живы. Говорили, да брось, он был добрый малый. Он нас предупреждал о немецких облавах. Мы, значит, коров угоняли в лес.
А много таких
подвигов? Откуда я знаю? Это вопрос в том, что надо разбираться.
Надо разбираться.
Это дело историков, это дело истории. И не надо этого бояться. Понимаете? Только говоря правду. А ведь каждый такой факт, да, этой лжи, он же рождает ужасные подозрения. Да что вы нам говорите? Да ну и все остальное тоже ложь. Да не ложь на самом деле. Да, конечно, много привирали советские пропагандисты. Но были настоящие герои. Отдайте им дань. Назовите их имена.
Да, задумались.
Задумались. Если задумались, то хорошо.
Ну, да. А скажите мне, пожалуйста, кстати говоря, когда вы говорили, что американцы там знают там до десятка, да, там,
да?
Да, я всегда, я уже много раз об этом говорил, еще могу добавить, я с каким я с какой завистью даже сказал, смотрел и слышал вот эти вот сообщения, еще Саркози был президентом Франции, когда вся Франция во главе с президентом хоронила последнего солдата Первой мировой войны. То есть это учет до единицы.
Конечно.
Да? До одного человека, да, последний солдат. Мы когда-нибудь похороним последнего солдата Второй мировой войны,
Отечественной войны? Ну, я надеюсь, что это произойдет не скоро. Вот, но все-таки мы должны отдать должное. Юбилей, да, ну вот столетие начала Первой мировой войны, оно очень широко освещалось.
Надо сказать, что и дало толчок.
И дало толчок к изучению, к выставкам, к фильмам, к открытию памятников. Как не относиться там, к художественному воплощению, это отдельный разговор, да? Но это напомнило про забытую войну. Ведь недаром Первая мировая война в России была забытая война. Да, конечно.
Она бесславная была. Потому что она закончилась никак, да, хотя Россия вполне могла быть среди победителей, если бы не 17-й год.
Я не такой оптимист, да. Вряд ли это была украденная победа. Ситуация была очень тяжелая. Очень тяжелая. И выдержала бы Россия такое напряжение. Это никто... Понимаете, нельзя сказать, что было бы. История все-таки наука, а не гадалка, которая...
Ну да. С другой стороны, видите, а у Франции обратная ситуация. Они, для них славная Первая мировая война, Великая война, где, из которой они вышли победителями. И очень много вопросов по поводу Франции. Франции победительницы, я бы сказал, во Второй мировой войне.
О чем вы говорите? Де Голль национальный герой.
Да, безусловно.
Нет, но так они, что но вы...
они... Нет, нет. Сергей Ильич, я там работал, я очень хорошо знаю. Там, там они все понимают, да, тем не менее, что, пол, что было Виши, они
Франция...
им стыдно за это.
Все правильно, а нам не стыдно за Власова? Коллаборационизм – это явление, вот, которое во Второй мировой войне показало себя
везде.
Да? Сотрудничество с оккупантами, чем бы оно ни оправдывалось, Петен же оправдывал это тем, что он спас Францию, но все равно его судили.
С Петеном вообще не знают, что делать, потому что Петен – герой
Первой мировой войны,
да, и коллаборационист во Второй.
Но, понимаете, все-таки во Франции, я тоже, поверьте мне, не раз был во Франции и знаком с многими крупнейшими французскими историками, там все-таки их прошлое более или менее оценки устоялись.
Стоять,
понимаете,
да,
Де Голль – национальный герой. Было сопротивление, Де Голль поднял, Пятая Республика, все.
Да.
Да? Ну, вот.
Да, да. Они с этим живут.
Конечно.
И, в общем, не сильно возвращаются вот туда,
конечно,
потому что у них действительно устоявшиеся. А я опять возвращаюсь к тому вопросу, который, а почему-то у нас все никак не устоится. Что мешает? Мешает, как вы говорите, это обществу не очень нужно? Или политическая конъюнктура, которая все время диктует как бы свои...
Вы задаете мне вопрос не как историку, а как политологу, социологу.
Ну, да,
понимаете,
да.
Я тоже мог бы многое вам сказать, что я думаю по этому поводу. Я не уверен, что это будет интересно аудитории, потому что это, ну, взгляд абсолютного непрофессионала. Хотя я имею некоторые представления,
свой взгляд
на эти вопросы.
Да. И я просто хочу поправиться, потому что вы сказали, надеюсь, что это будет не скоро, когда я сказал похоронить последнего солдата. Я, конечно, имел в виду не то, что он... Я имел в виду, что когда мы посчитаем, в конце концов, да?
Как... Это всё. Задача совершенно необходимая. Я очень боюсь, что за громом Литавр по поводу победы, ну, вот эти поисковые отряды, ну, это не просто капля в море. Славное дело делают люди, но сколько людей лежит, но как государственная задача, она даже не поставлена. Надо отдать дань памяти всем, кто отдал свою жизнь за защиту нашей Родины. А это можно сделать только тогда, когда похоронен
последний солдат.
Вот последний солдат, который погиб, который лежит в земле, неизвестный. Хорошо, что сделали могилу неизвестного солдата. Это тоже заслуга, кстати, Леонида Ильича.
Это не это Брежневский уже.
Да?
Это
да.
Как раз вот к 20-летию победы.
Да, это все было к 20-летию победы.
И 25, насколько я помню, еще 25-летие очень широко отмечалось.
Да, да, да. Леонид Ильич, как участник войны, он понимал, что война – это трагедия.
Ну вот мы... Еще раз, наверное, нужно поздравить всех нас и всю аудиторию, безусловно, с великим праздником. Все-таки это пока еще, ну, мы привыкли сейчас еще называть это праздник, хотя как ни банально, но это от этой строчки из песни «День Победы» никуда не деться.
Праздник,
да,
со слезой
на глазах, и он всегда будет таким,
да?
Несмотря ни на что. Да? И надо только сказать спасибо тем людям, которые на себе и собой вообще защитили, да, страну и вынесли всю тяжесть победы.
Мы должны это помнить. И всегда каждый гражданин, кто ощущает себя гражданином, никогда бы не забывал об этом.
А правда о войне этому не помешает.
Абсолютно.
Поэтому будем
Надо быть мужественным.
Да, надо быть мужественным, чтобы и узнать правду и произнести ее.
Это
да?
Правда.
Вот на этих словах я поблагодарю Сергея Владимировича Мироненко, напоминаю, директор государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук, за нашу сегодняшнюю беседу в День Победы. Спасибо, Сергей Владимирович. И
спасибо
мы всегда,
вам.
И мы всегда вас рады видеть.
Спасибо.
Программа «Цена Победы».